Видите, вопрос православных святых Франции для вас это может быть вопрос истории. Для вас это может быть тема любознательная, хорошая любознательность. Для вас это может быть повод для благоговейного чтения жития святых новых, которых вы не знаете. Ну, молиться им. Ну, а для нас, живущих в Западной Европе, это для нас просто даже, помимо всего этого, и практическая тема. Почему? Например, когда какой-нибудь француз или швейцарец делается православным, какое он берет имя? Ну, у нас батюшка-отец Квинтин. Ну, скажи, назовите мне хоть одного русского батюшку дореволюционной России, который бы знал, что такое имя есть. Я уверен, что не знал. А святой Квинтин или Квентин – это совершенно православный святой Западной Европы. Отец из Южной Америки полетит в Лондон и поклонится мощам кого? Эдуарда, да? Эдуарда. Я уверен, что когда батюшки наши раньше на листике видели имя там о здравии или упокоении Эдуарда, они его пропускали как имя неправославное. Оказывается, Эдуард – это совершенно православное имя. Ну и таких множество, может быть, примеров. И вот, значит, делается кто-нибудь православным, какое ему имя давать? Он может, конечно, свое прежнее имя получить только в честь какого-то святого. В большинстве случаев они даже не знают, в честь какого святого, будучи там католиками, тем более протестантами. Но, делаясь православным, он получает имя, там, не знаю, Иоанн, в честь Иоанна Златоуста, или в честь Иоанна Кронштадтского, или в честь Иоанна Дамаскина, там, или в честь Иоанна Предтечи. Или же он, если это такое имя, значит, существует. Или же он берет просто сам заведомо новое имя. Ну, у нас один мальчик был Шарля, Карл, у нас такого имени нету. Он стал православным, ему дали имя святого священномученика Харавампия. По-французски похоже. Шарля, Шароломб, Кароломб. Вот, так что вопрос такой вот, какое дать имя. Теперь встает вопрос, кто святой православный, кто нет. Очень прошу вас запомнить, никогда не думать, что 1054 год какая-то есть грань. Вот за день до 54 года было так, а днем на следующий день позже кончено. Нет, это длительный процесс, который начинался в VII веке и закончился взятием крестоносцами. Это когда? Значит, XIII век. Значит, от VII до XIII века это длительный процесс. 54-й год, 1050, он, этот год существует, но его вытащил из истории латинский историк Бароний, кардинал, которому, когда он писал историю, ему было необходимо с точностью до секунды определить, когда мы были еще католиками в его понятии, и когда мы этими католиками перестали. И вот он взял условно этот год, и, значит, за полчаса до этого события мы были еще католиками, полчаса после этого события мы перестали быть католиками. Поэтому, когда мы праздновали тысячелетие крещения Руси, многие католики ко мне приходили, я был в Лионе, говорили, да вы же были крещены католиками, потому что это до 54-го года было. Так что, видите, надо определенно это запомнить, что это не есть грань. По схеме епископа Нафанаила выбирать, кто православный святой, кто не православный, это нужно следующим образом. Во-первых, знать, что святой угодник Божий не нуждается в нашем прославлении. Он прославлен у Господа, и наше прославление или там наше его вписывание в календарь для него никакого значения не имеет. Это нас касается. И мы должны знать, кто может для нас быть примером, мы можем полностью ему следовать, кто таким примером уже не может быть. И вот по схеме епископа Нафанаила до VII века мы всех угодников Запада можем считать еще православными. Начиная от VIII века, мы уже должны немножко задуматься, какие на него были влияния. Например, если он жил в Северной Франции, вот в наших краях, то на него влияние было Англии. Англия дольше осталась православной. Если же он был ближе к Германии, там уже еретическое влияние, там уже Карл Великий, Шарлемань, значит, он уже влиял. Не забудьте, что за 2 столетия до 1954 года уже символ веры был изменен на Западе. Так что, строго говоря, до 1054 года уже символ веры был не одинаковый, уже эта вставка была сделана. И с 9 века уже почти уверенно мы можем говорить, что угодники Запада, они могут быть почтенные люди, угодники, но для нас они не могут быть православными святыми. И наоборот, епископ Нафанаил упомянул 2 или 3 случая, когда даже после 1054 года какие-то угодники в Богемии, там, значит, Чехословакии, они даже будучи полностью в юрисдикции Рима, они еще были православными с нашей точки зрения. Когда Господь наш Иисус Христос вознесся, то Он дал указание апостолам Своим проповедовать Евангелие всей твари. И первая их проповедь была, конечно, Иерусалим, Рим, потом там Коринф, Эфес. Потом апостолы стали дальше уже путешествовать. Вы знаете, что великий путешественник, святой апостол Павел, он совершил 3 или даже 4 путешествия и далеко плыл. Есть предание у нас, что святой апостол Фома, он в Индии был. И существует по сей день, как они себя называют, христиане святого апостола Фомы. Для нас они уже еретики, несториане, хотя до войны тот же епископ Нафанаил и наш дальневосточный архиепископ, забыл имя его, известный, он, была миссия наша православная в Индии, но война все это прекратила. Вы знаете, что у нас предание есть, что святой апостол Андрей до Киева дошел, это предание. Так вот, точно такое же предание существует, что святой апостол Павел последовал даже дальше. В 2 местах он упоминает, что я намереваюсь плыть в Испанию. Указан Гибралтар, геркулесовые столбы. По дорогам римского владычества, вот почему Господь наш Иисус Христос именно в нужный момент пришел на землю, когда была римская власть, то есть, значит, дороги, Римская империя, и вера Христова могла легко и сравнительно легко, несмотря на гонения, быстро распространиться. Если же апостол Павел плыл в Испанию, то он, конечно, плыл вдоль Корсики, потом он остановился в Марселе. На Корсике имеется город Алерия. Это совершенно византийский город. Ну, там они, по местному преданию, я там был, они говорят, что у нас апостол Павел вот тут вот высаживался, когда там корабль этот воду брал или что. В Испании, кажется, никаких следов нету. Следовательно, проповедь апостольская во Франции и в Галлии от апостолов ничего нам не известно. Но зато в Испании Осия Кордубский, известный отец церкви, который принимал участие на Первом Вселенском соборе, так что они очень быстро православными там стали. Но в Галлии, следовательно, от апостола Павла ничего нет, зато страна стала очень быстро развиваться духовно. Появились выдающиеся проповедники, появились мученики. Мученики – это кровь церкви. На мучениках церковь основывается. Их проповедь получила быстро отклик у галло-римлян, которые, значит, в нашей Галлии жили. И вот очень быстро, говорит святой Тертульян, у нас вера Христова стала проявляться. Святой Тертульян – это писатель духовный 2 века, пишет, что Мы только вчера родились, но мы уже полностью все покрываем. И два века спустя блаженный Августин, которого мы вчера видели репродукцию на экране, говорит, что если бы мне сказали, что чудес нету, то главное чудо, что мы вчера были ничто, а сегодня мы уже делаемся, полностью покрываем всю Вселенную. И, конечно, Вселенная с их, в их понятии, это Римская империя. Следовательно, в Марселе уже с первого века была связь с Востоком, конечно, благодаря морскому пути. Но ничего там не осталось, это уже влияние другое было. Я вот о нем и буду говорить. В VI веке там уже греки были. И я помню, что одно из наших паломничеств было, наших съездов было как раз в Провансе. Там были найдены развалины древнего храма. Совершенно православный храм. И случайно, совершенно, помимо владыки Антония, тогда и митрополит Филарет приехал. Так что мы там на развалинах этого православного храма VI века совершили литургию. Но, конечно, главное – это Лион. Лион – это центр Франции по древнему Лугдунум. Так стоит и на Антименсе. Владыка святитель Ян написал: «Благословляю служить литургию в храме святого Николая в Лугдунуме». 177 год. Уже в Лионе много христиан, и уже гонения. Значит, видите, конец II века, мы стали христианами в IX веке, а конец II века в Лионе уже множество христиан. Остались письма христиан той эпохи. И вот они и говорят, что вот началось гонение на нас. Я перевожу вам, что это ужасное гонение против христиан со стороны язычников началось неожиданно. Блаженные мученики не могут это описать и не могут в деталях рассказать, потому что наш враг, сатана, благодаря силе язычников, смог броситься на нас, и эта атака неприятеля было для нас и неожиданное, и страшное. Дело было так, что было страстной пяток для христиан, и совершенно случайно или нарочно в Лионе была выставлена статуя богини, и христиане тоже должны были ей поклониться. А если же они не поклонятся, то это приравнивалось к непочтению к кесарю. Конечно, христиане не могут это сделать. И они отказываются. Среди них выделяется один, которого называют Ветиус или Ипогатиус, то есть, значит, древний. Это его имя. Несмотря на свою молодость, пишут первые христиане, он был замечательный наш защитник. И он, помимо защиты нас, он также сам выступил на гонение. Как можно было устроить это гонение? Гонение было так, что брали сначала самых слабых, или детей, или девушек, или женщин, надеясь, что они не выдержат гонения, а тогда уже очередь станет за другими. Но оказывалось так, что и дети, и женщины были наиболее ревностными. Стали тогда подкупать слуг. Опять-таки это письмо, что язычники стали допрашивать слуг христиан. И эти люди, будучи взяты как бы в заложники, они сами боялись каких-либо неприятностей, и поэтому они очень легко на своих христиан-хозяев могли рассказывать про них все, что угодно. Ну, обычное, как у всех первых христиан, мучения, что они там кровь пьют, что они там всякие другие неподобные вещи делают, а самое главное, что они не почитают кесаря. Они, значит, были взяты сразу же добрых 35-40 человек в тюрьму. Среди них были и женщины, были и дети, правда, одного только мальчика про него рассказывают. Среди них девушка, известная блондина. Среди них также и старик-епископ. Я вам говорил, что в то время епископ должен был совершать литургию. Вот, вы можете вот это быстренько передать всем. Это известная гравюра, которая изображает в тюрьме тамошнего, тогдашнего епископа Пофина, Сен-Потен, Пофин. Эту тюрьму потом раскопали значительно позже. Святой, значит, епископ Пофин, ему было 90 лет, и вот он, значит, в этой тюрьме от истощения умер. В этой тюрьме, значит, были и женщины, и мужчины, и мальчик Понтикус, 15-летний мальчик. Ну, тут я хочу быстренько перескочить, чтобы на других перейти. Значит, они были брошены зверям в амфитеатр, и этот амфитеатр раскопали значительно позже. Думали, что это главный амфитеатр, который давным-давно был известен в Лионе, но там, оказалось, не было преграды от зверей. Поэтому долго думали, что, наверное, какой-нибудь другой есть амфитеатр, где мучили первых христиан. И вот нужно же было, что один археолог лет 20-15 тому назад, он так нашел это место. Стали раскапывать и нашли вот этот вот амфитеатр, который на цветной фотографии. И это было как раз недалеко от этой тюрьмы. Мы имена мучеников первого гонения знаем точно. И священник, который в нашей церкви в Лионе служит, он их поминает на Паскомедии. Было, значит, первое гонение в 177 году, второе гонение в 178 году, тут уже несколько имен только, и, наконец, третье гонение в 203 году, когда 19 тысяч крестьян замучили. Это показывает, что в начале, значит, третьего века Лион был уже полностью христианским городом. И вот среди умученных был и святитель Ириней, епископ Лионский. Вот его икона. Он является учителем церкви. Что нам интересно, что христианство в Лион пришло не от апостолов, потому что следов никаких нету, а из православного Востока. Святой Пофин, он, значит, с Востока. Святой Ириней Лионский, он ученик святого Поликарпа, а святой Поликарп – ученик Иоанна Богослова. Так что это полностью в Лионе, значит, христианство пришло. Нет каких-то миссионеров, пришедших из Италии, там, из Рима, а от Востока. После третьего гонения, значит, в начале третьего века, город Лион совершенно опустел. Мы всегда должны вспоминать, что когда какой-нибудь француз делается православным, я говорю о Франции, касается и Германии, и Швейцарии, то мы никогда не должны говорить, что ты переменил веру. Мы всегда должны говорить, ты вернулся к той вере, которая вот здесь, на твоей земле, главенствовала в первые века. Вот почему также нам надо всегда этих святых первых веков особенно чтить, как своих. Мы, когда раскопали этот амфитеатр, то первое богослужение, удивительно, но это так, было совершено православной церковью города Лиона. Потом этому археологу, кажется, попало от католиков. Но, во всяком случае, первая наша служба была, и эти святые, они, в общем, наши святые. Я думаю, что кардинал католический Лиона, когда он совершает мессу, то он даже не упоминает этих святых лионских, которые наш священник в Лионе за каждой литургией поминает на Паскомедии. Святой Ириней, о котором я вам говорил, он, в частности, написал книгу «Против ересей». И вот нужно же было, что теперь предпоследний кардинал, католический Леона, он устроил в том месте, где он когда-то епископом вот был, святой Ириней, теперь экуменический центр. То есть, иными словами, центр для всяким ересям в городе и в месте, где святой Ириней когда-то писал книгу против ересей. Вот, Марсель. В Марселе мы имеем тоже множество святых. Напротив Кан также имеется остров святого Гонория, где также первые монахи были. Первые монахи эти тоже получили монашество с востока. Они прибыли, чтобы спасаться на острова напротив Кан в 4-5 веке, и они получили свой устав из православных монастырей Востока. Среди них особенно мне хочется напомнить вам имя святого Виктора Марсельского и также Викентия Леринского. Лерины – это как раз и есть острова. Святой Викентий Леринский – это тоже отец церкви. Он написал одно сочинение, в котором он определил, что такое истинная церковь. Я помню, у нас были крестины в Лионе, мы крестим часто по-французски, почти всегда, и вот там во время крестин, вы знаете, читается символ веры по-славянски, по-русски, веру в едину, святую, соборную, апостольскую церковь. По-французски это звучит так: веру в едину, святую, католическую, апостольскую церковь. Католическую. Вот он, один католик, который там был, он услышал и говорит: почему вы читаете католическая церковь? Какие же вы католики? Но я ему говорю: но мы говорим, что мы настоящие католики, настоящие католики, а то римские, это уже... Да нет, говорит, вы без папы. Я говорю: так значит, что, по-вашему, тот, кто без папы, он не член церкви? Да, конечно. А я ему говорю: ну, а вот имейте в виду, что напротив Кан есть остров Лерин, и там западный святой в 4-5 веке определил, что такое истинная католическая церковь. Он сказал: надо всеми мерами держаться того, во что веровали повсюду, всегда и все. Повсюду – это значит всеобщность, чтобы не было того, что в одном месте только веровали бы. Нужно, чтобы всегда, древность, чтобы это всегда было бы от первых христиан, от первой церкви, и во что веровали все. Я говорю: видите, мы этому следуем. Он ни слова не сказал, что надо всеми силами держаться того, что из Рима вещает ваш теперешний епископ Римский. Я помню, как-то владыка Антоний к нам приехал в Каны, и вместо того, чтобы заниматься делами, там уже после службы, текущими делами, я предложил владыке Антонию отправиться на этот Леринский остров. И вот, значит, мы на этот остров пошли, и мы там начали заниматься нашими делами. И вот я тогда вспомнил, что уже в то время известно было, что святой Амвросий Медиаванский говорил об этих островах как о месте, где святые угодники спасаются. Вы знаете, наш православный праздник святых отец в Синае и Раифе избиенных. Так вот, здесь вот на этих островах Леринских тоже были замучены от сарацин, тоже монахи-мученики.